Дорогие братья и сестры, мое желание в этот вечер представить вот нашему с вами вниманию одну историю из жизни Авраама. Знаете, когда читаешь вот библейские истории о вот таких вот героях веры, всегда очень интересно посмотреть для того, чтобы ну, как-то сравнить, похожи мы сегодня на них или нет. Вот когда читаешь, изучаешь, вот вопрос всегда волнует, насколько далеко мы от них находимся, от вот этих вот примеров веры. Мы сегодня с вами посмотрим некоторые события, которые охватывают полторы главы. 17 главу книги «Бытие» и начало 18 главы книги «Бытие». Но ключевым будет у нас один стих. Вы знаете, всякий раз, когда говоришь об Аврааме, очень интересно отметить то, как Бог рассчитывает время в жизни человека. А вы знаете, по-человечески мы можем что-то ожидать от Господа в какой-то промежуток времени. Вот когда читаешь об Аврааме, очень интересно представить для себя вот эту вот картину того, как Бог работал с человеком. Вы знаете, когда Бог в первый раз явился Авраам, вот текст Писания говорит, что ему было 75 лет, и Бог явился ему, когда он еще жил в Харане. А потом есть одна история, которая говорит о рождении Измаила, И тогда ему было уже 86 лет. А когда Бог исполнил свое обещание, Аврааму было 100 лет. То есть начало вот встречи Бога и Авраама 75 лет, когда Бог пообещал ему потомство, а исполнение обетования прошло через 25 лет. Таким образом, Авраам находился в ожидании на протяжении долгого времени, 25 лет. Ну, попробуйте для себя представить этот промежуток времени. Может быть, последние 25 лет вашей жизни. Как вы думаете, сколько много событий произошло в это время? Наверное, очень много. И, наверное, трудно представить себе, сколько вот нужно было терпения, да, или веры, которая была у Авраама, а чтобы дождаться исполнения вот этого вот обетования от Господа. Видите перед собою идола. Попробуйте, братья и сестры, ответить на вопрос, вот как вы думаете, смогли бы вы для себя Бога представить вот таким? Я думаю, вот особенно мы, те люди, которые находимся под влиянием Священного Писания Библии, мы никогда не представим себе Бога таким, потому что нас Библия просветила, а что Бог не такой. Но вы знаете, всякий раз вот у людей бывают такие попытки представить для себя Бога. Наверное, вот это одна из причин, почему Библия или Священное Писание, Бог запрещает человеку делать какие-то изображения Бога. Потому что всякий раз, когда человек пытается изобразить Бога, он его ограничивает. Всякий раз, когда человек пытается, знаете, представить для себя Бога, вот своими мыслями, а своими доводами мы Бога ограничиваем. И поэтому Священное Писание запрещает делать изображение Бога. Но когда мы читаем Библию, братья и сестры, Библия больше говорит нам не о том, как Бог выглядит, а Библия больше говорит нам о том, какой Бог есть. И вот почему интересны вот эти вот 17-18 главы книги «Бытие». В этих главах, в этих историях Бог открывается Аврааму, как Бог всемогущий. То есть Бог открывает свои качества для человека, который ответил согласием на его призыв. Я прошу вас обратить внимание на 18 главу, 14 стих книги «Бытие». Это тот, что слышит Сара. Вот после ее сомнения. И Бог сказал такие слова: «Есть ли что трудное для Господа?» Прошу вас, чтобы вот, ну, как-то, может быть, в вашей памяти в этот вечер остался вот этот вот стих. Интересна эта история тем, что как раз-таки вот подходит время вот-вот, и Бог исполнит свое обещание. То есть 24 года Авраам уже находится в ожидании, и Бог вновь является ему, говорит, что пройдет один год, и вот мое обещание исполнится, у тебя будет сын. А потом об этом же обещании узнает и сама Сара. Но я думаю, вы очень хорошо помните ту реакцию, которую имел и Авраам, и Сара. Реакция у них была одинаковая. Они оба рассмеялись. Священное Писание говорит, что Авраам рассмеялся, и Сара также рассмеялась. Знаете, братья и сестры, вот интересно, когда читаешь эту библейскую историю, почему вот хочется представить для себя библейских героев такими, как мы. Я думаю, не один раз мы с вами слышали о том, что вот для того, чтобы Бог действовал в твоей жизни, нужно верить. Знаете, вот эта вот история немножко говорит о противоположном. Эта история открывает нам Бога, который действует, несмотря на неверие человека. Вот эти две главы, они показывают нам Авраама и Сару, которые сомневались в том, что что-то произойдет в их жизни. А Бог действует. Несмотря на неверие людей, Бог действует. Конечно, я не призываю вас не верить словам Бога. Наоборот, братья и сестры, вот эта история, она больше показывает нам Авраама, немножко похожего на нас с вами. Авраама, который были, может быть, в жизни какие-то ситуации, когда он уставал в уповании на Господа, и он сомневался. И вот замечательная эта история тем, что Бог, братья и сестры, действует и даже тогда, когда мы, может быть, теряем вот эту вот веру или теряем упование на Господа. Я прошу вас посмотреть вот некоторые периоды в жизни Авраама. Вы знаете, вот начиная с 12 главы, каждая глава, она покрывает какой-то период или какую-то историю жизни Авраама. И вот очень интересно проследить обещание Бога для Авраама, что он ему обещал. С самого начала Бог сказал вот такие вот слова: «Пойди в землю, которую я покажу тебе». То есть это вот все, почти все, что было из обещаний Бога для Авраама. И Авраам беспрекословно ответил и пошел. Вы знаете, потом с каждым разом Бог добавляет больше и больше деталей вот к своему обетованию. А в 13 главе мы читаем вот эти вот слова: Авраам уже находится в этом месте, и Бог говорит: «Землю, которую ты увидишь, я тебе дам». То есть немножко больше деталей. То есть первое, сначала Бог говорил: «Я покажу тебе землю», теперь ты видишь землю. А в 15 главе Бог уже открывает границы этой земли. И Он говорит: вот потомство твое будет владеть землей от реки Египетской до великой реки Ефрата. То есть с каждым разом Бог добавляет детали вот к этому обетованию. А если мы с вами будем читать вот 17 главу, в 17 главе Бог также добавляет детали вот к тому обещанию для Авраама. И в 6 и 16 стихе мы уже читаем вот эти вот слова: «Цари произойдут от тебя, и цари народов произойдут от тебя». То есть вот Авраам, знаете, с каждым днем, может быть, его жизни, с каждой встречи с Богом увеличиваются вот эти вот детали того обещания. Авраам больше и больше начинает представлять для себя вот этот вот план Божий. И теперь вот Бог ему открывает, что не просто у тебя будет потомок, сын один, который родится через год, а Аврааму Бог открывает, что от тебя вот произойдут цари, и вот цари народов произойдут от тебя. Хорошо, вот 17 глава, 1 стих открывает нам вот этот вот образ, возраст Авраама. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». А вы знаете, если вы будете читать вот 16 главу, главу до этого, она также открывает нам возраст Авраама. Там ему было 86 лет. Таким образом, от 16 повествования 16 главы и повествования 17 главы проходит еще 13 лет. То есть, вы знаете, вот посмотрите, братья и сестры, вот жизнь человека, может быть, нам и нужно иногда торопить события. Может быть, нам просто нужно остаться, доверять нашему Господу, который действует в жизни человека. Конечно, очень хорошо ценить каждым днем своей жизни. Но, братья и сестры, вот это вот плана Бога по отношению к нашей жизни мы не всегда с вами видим. Вы знаете, вот Священное Писание как будто бы даже не обращает внимания на время, которое прошло в жизни Авраама, сколько открывает нам вот на события, внимание обращает на события, которые произошли в жизни Авраама и Сары. Вот прошлая глава, 16 глава, она говорила о том, что Авраам и Сара, они вместе взялись помогать обещанию Бога, после которого родился у них Измаил. А вы знаете, вот всякий раз, когда вот, может быть, читаешь книгу «Бытие», истории из жизни Авраама, иногда может показаться, что вот эти вот повествования, они оторваны друг от друга. Знаете, вот когда изучают то, вот как писал Моисей историю об Аврааме, говорят, что каждая история, она очень искусно продумана автором. То есть каждая история не просто оставлена, как, знаете, какое-то событие отдельной жизни автора, а вообще вот жизнь его представлена вот в этих вот историях. То есть автор, когда писал эти повествования о жизни Авраама, он очень искусно продумал, как представить это читателю. Для нас это тоже очень важно и интересно понять. «Я Бог всемогущий». Вы знаете, вот из этой истории мы немножко с вами пройдем, вы, я думаю, поймете, включитесь вот в контекст рассуждений. В этой истории Бог открывается для Авраама вот с этим вот именем «Я Бог Всемогущий». Всемогущий – это тот, который может сделать все, что не пожелает, все, что он хочет сделать. Вот именно с таким именем в этой главе Бог открывается и для Авраама, и для Сары, который говорит, если что трудное для Господа. Если читать историю об Аврааме, братья и сестры, вот это вот самая первая заповедь, которую получает Авраам. «Ходи предо мной и будь непорочен». То есть, когда Бог повстречался с Авраамом, еще не было закона, еще не было 10 заповедей, у него были просто обещания. И Авраам, он особен человек, был особен тем, что он очень мало говорил, но очень много делал. Он очень мало говорил Богу, но он очень много делал. И вы знаете, вот если посмотреть на его жизнь, самая первая заповедь, которую получает Авраам, это заповедь «Ходи предо мною и будь непорочен». Что значит слово «непорочен»? Вы знаете, вот на языке оригинала говорят, что слово «непорочный» приходит от глагола со значением «не иметь недостатка». То есть «ходи предо мной и не имей недостатка» или «будь совершенным». Я помню, у нас в гостях был брат Игорь Циба, который также ссылался на этот текст. И помните, он привел пример вот этой вот ткани, которую покупали люди в то время. И непорочной считалась такая ткань, которая полностью без недостатков. То есть иногда вот продавцы, пытаясь скрыть недостаток ткани, они скрывали его где-то внутри. А непорочной считалась ткань, которая полностью является без недостатков. Именно вот с такой заповедью Бог обращается к Аврааму и говорит: «Ходи предо мною и будь непорочен». Я думаю, сегодня для нас с вами очень трудно себе представить человека полностью без недостатков. Поэтому, братья и сестры, скорее всего, вот нам необходимо смотреть на немножко другое значение этого слова. Господь не тот, что говорит о том, что возможна жизнь для человека без греха, сколько Он призывает Авраама к таким отношениям с Богом, которые не прекращаются. Это человек, который отказывается от нечистоты, он стремится быть непорочным, но полного отсутствия греха в нашей жизни быть не может. Но у нас может быть глубокое посвящение, вот следование за нашим Господом. Поэтому Бог призывает Авраама к таким отношениям, которые не прерываются. То есть, другими словами, Бог говорит Аврааму: стремись к чистоте, убегай от недостатков, но это в то же самое время отношения, которые не прекращаются. Знаете, вот эти вот стихи, можно найти отображение этого же образа, этого же принципа в Новом Завете. Когда Бог повстречался с Авраамом, Он сказал ему: «Ходи предо мной и будь непорочен». Это вот один из стихов из Нагорной проповеди, когда Христос с похожим принципом обратился к Своим ученикам: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть вот эти вот два принципа, принцип Ветхого Завета и принцип вот Нового Завета, учения Христа, они немножко для нас с вами совпадают. Еще вот из обещаний, которые Бог дал Аврааму, в 17 главе нам нужно вернуться. Бог сказал, что ты будешь отцом множества народов. То есть теперь Авраам должен был понять, что вот в план Божий включает также в том, что он становится родоначальником нескольких народов. То есть вот в родословии нескольких народов имя Авраама будет иметь именем родоначальника. Поэтому в этой главе Авраам получает новое имя. Вот именно в 17 главе, вот-вот, когда исполнится обещание Бога, Авраам также, Бог меняет имя Авраама. И вот 5 и 15 стих сначала Бог говорит, что не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, да будет ей имя Сара. То есть это событие, в котором имя Авраама поменялось, и поменялось имя Сары. Вот, пожалуйста, посмотрите, это сравнение старого и нового имени Авраама. А прежнее старое имя Авраам, оно обозначает благородный отец. А новое имя, которое дал Бог Аврааму, Авраам, это значит отец множества. Вот когда изучают значение имени Сара, Сара и Сара, говорят, что в принципе значение не сильно меняется. и то слово сохраняет вот это вот значение принцесса. Это говорит о том, что, вот, о том, что Бог обратил внимание на Сару. Но очень интересным остается для нас имя сына, которого мы должны были назвать. Сына они должны были назвать Исаак. И когда изучает имя, вот значение слова имени Исаак, это значит смеяться. Скорее всего, может быть, Бог вот этим вот подчеркивает вот ту реакцию, которую имел Авраам и Сара на обещание Бога. Они начали смеяться. Может быть, именно поэтому и сын их вот должен был носить такое имя, которое напоминало им о том, что они смеялись. И еще одна заповедь, которую получает Авраам вот в этой же главе, в 17 главе, это знамение завета или вот знак обрезания. Братья и сестры, вот есть очень интересные вот мысли вот об этом знамени, которое должен был получить Авраам на свое тело. Знаете, вот обрезание было знаком на теле Авраама, знаком того, что он согласился с тем заветом, который заключил с ним Бог. Вы знаете, вот для евреев именно вот это вот действие в будущем, оно становится центральной частью всей их религии, завет обрезания. Они очень гордятся этим и до сегодняшнего времени. Я помню, мы как-то вот были в городе Нью-Йорк, где есть очень много евреев. И вот мы стояли с библиотекой, христианской библиотекой, подошли несколько человек, они посмотрели на книги, увидели, что это христианские книги. И один другому потом говорит: пойдем отсюда скорее, мы обрезанные люди, а это не обрезанные, нам нужно уходить отсюда. То есть до сегодняшнего дня для них это очень важный знак, вот, который говорит для них о многом. Каждый еврейский мальчик должен был иметь этот знак уже на восьмой день после рождения. Вот после того, как евреи вышли из Египта, Моисей должен был обрезать и всех иностранцев, которые также стали частью народа Божьего. Иисус Навин должен был обновить вот этот вот завет для всех людей, которые не могли это сделать в течение 40-летнего путешествия в пустыне. Но вы знаете, братья и сестры, всякий раз, когда Бог что-то делает для человека, обязательно есть символика. Обязательно есть образы, которые сегодня человеку нужно увидеть за действием и за знаком. Что же скрывается за вот, заветом обрезания? Знаете, братья и сестры, Священное Писание, вот Ветхий Завет особенно также, призывал людей к тому, чтобы они не только ставили знак на тело свое, но очень часто пророки призывали к тому, чтобы сердце человека, оно стало обрезанным. Посмотрите некоторые тексты. Книга Второзакония, Моисей призывает и говорит: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, не будьте впредь жестоковыны». Пророк Иеремия также пишет следующие слова: «Обрежьте себя для Господа, снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды и жители Иерусалима». Поэтому, братья и сестры, вот завет обрезания, который получил Авраам, это символ тех изменений, которые должны произойти в первую очередь в сердце человека. Поэтому, братья и сестры, когда читаем Писание, человек с обрезанным сердцем – это человек, послушный заповедям Богу. Человек с обрезанным сердцем – это человек, послушный заповедям Богу. Поэтому, когда Моисей призывает: «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего», либо Иеремия призывает к похожему, они призывают народ к послушанию для Господа. Во время Нового Завета, это тоже, братья и сестры, был один из очень спорных вопросов, один из очень трудных вопросов. Вот, допустим, иудеи, которые обращались в христианство, вы знаете, они отказывались принимать язычников. И вот посмотрите, вот в книге «Деяния апостолов», вот что говорили вот эти вот иудеи. Некоторые пришедшие из иудеи учили братьев: «Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись». Представляете, братья и сестры, насколько высоко они ценили вот этот вот обряд. Они ставили его одним из условий для спасения человека. Конечно, когда мы с вами читаем учение нашего Господа, оно освободило нас от этого обряда. Но принципы, братья и сестры, они остаются похожими. Вот апостол Павел, рассуждая, говорит, что «но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему похвала не от людей, а от Бога». Еще один текст есть, Павел апостол писал: «Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. То есть, другими словами, Павел говорил, что самое важное для человека – это послушание Богу. Итак, братья и сестры, человек с обрезанным сердцем – это человек, послушный Богу. А кроме того, братья и сестры, еще одну параллель можно привести вот с тем, о чем мы сегодня с вами находим в учении нашего Господа. Знаете, вот обрезание было знаком на теле Авраама, видимым знаком завета, видимым знаком веры. Сегодня у нас с вами тоже есть видимые знаки веры. Участие в вечере Господней – это один из видимых знаков нашей веры. Крещение, которое принимает сегодня человек, это тоже видимый знак нашей веры. Поэтому, вот знаете, братья и сестры, вот это вот повторяется, а то, что, может быть, было в жизни Авраама, у него был видимый знак его веры, его отношений с Господом. Точно так и у нас сегодня есть видимые знаки нашей веры. Мы принимаем крещение, и мы также участвуем в вечере Господней. Итак, человек с обрезанным сердцем – это человек, который остается послушным Господу. В 18 главе, я думаю, тоже знакомая для вас история. История того, как Авраама посещают путники, три человека, которых он видит и которых он очень гостеприимно принимает. Ну, вот очень интересно отметить вот эти принципы или вот гостеприимство на Ближнем Востоке. Ничего странного Авраам не сделал по стандартам жизни того времени. Вот мы читаем о том, что он пригласил их к себе в дом, что он сказал Саре, чтобы она быстро приготовила хлеб без закваски, хлеб, который быстро готовится. Он нашел слугу, который должен был быстро приготовить теленка. Ничего особенного Авраам в контексте того времени не сделал. Это было обычное гостеприимство, которым люди встречали путников. То есть это ценилось очень высоко для людей вот того времени, когда жил Авраам. Это хозяин, он отвечал за безопасность своих гостей. Хозяин отвечал за то, чтобы накормить гостей, умыть их ноги. Хозяин отвечал за животных, которые были с его гостями, он должен был их накормить. И вы знаете, вот эти вот образы, они побуждали людей думать о Боге. Они, знаете, считали Бога вот этим вот хозяином, который так беспокоится о человеке, который заботится о человеке. Я как-то читал вот историю славян, откуда вот вообще взялся этот народ. И вот автор-историк, он отмечает и говорит, что вот славяне в древности были очень гостеприимными людьми. Может быть, поэтому вот в нашей крови, братья и сестры, есть вот это вот гостеприимство. Мы очень радушно принимаем гостей. Знаете, этот историк пишет и говорит о том, что всякий раз, когда вот в древности славяне уходили из своего дома, они дом никогда не закрывали. Больше того, стол они всегда оставляли накрытым, потому что они думали, вдруг какой-то гость зайдет ко мне в дом, и не очень переживали о том, чтобы на столе было что-то покушать. То есть гостеприимными были наши с вами прародители. Итак, вот если вернуться к Аврааму, братья и сестры, он оказывает гостеприимство людям. Но мы видим интересное обращение Авраама к одному из них, владыка. «Если обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». У Авраама было несколько встреч с Богом, когда Бог являлся Аврааму. Можно сделать предположение, что вот это вот обращение к одному из спутников как раз таки говорит о том, что Авраам понял, что его посетил Бог. Авраам понял, что это один из тех моментов, когда Бог посетил его. И вот в этот раз, когда пришел Бог, они начали разговаривать с Авраамом и спросили, где Сара? Где Сара, жена твоя? И когда Сара услышала то, что у нее будет сын, текст Писания говорит о том, что она также рассмеялась. И вот именно тогда она вновь получает, слышит вот эти вот слова. «Есть ли что трудное для Господа?» Братья и сестры, может быть, вот такое знакомое для нас с вами повествование. Но вот эта вот история, которая открывает нам верность Бога, история, которая говорит нам о том, что Бог открывает себя для тех людей, которые отвечают согласием на Его призыв. Это история, когда Бог открывал вот эти вот качества свои для Авраама и для Сары, качества всемогущего Бога. Вы знаете, когда Бог только призвал Авраама из Харана, он беспрекословно ответил и последовал в неизвестность. Прошло 24 года, братья и сестры, и мы немножко видим, что Авраам устал ждать. Авраам устал ждать, и он уже задавал Богу вопросы. Он говорил о том, как же это может быть, я уже стар, жена моя в преклонных летах. Это говорит нам о том, что они не представляли себе характера Бога и Его качеств. И вот только теперь узнали, что действительно Бог, которого они знают, это Бог всемогущий. На нашем пути иногда тоже трудно бывает представить вот действия Бога в нашей жизни. Иногда нам кажется, ну как можно пройти, через что я прохожу. Я думаю, вот такие вот истории, они показывают нам, что, братья и сестры, мы всегда можем уповать на нашего Бога. Еще один очень важный вывод, который можно сделать, вот прочитав эту историю. Знаете, для того, чтобы узнать, что Бог всемогущий, иногда Бог будет посылать в нашей жизни такие ситуации, когда может помочь только Бог всемогущий. То есть по-другому мы сердцем с вами не поймем, что Бог всемогущий до тех пор, пока в нашей жизни не будут такие ситуации, где нам может помочь только Бог всемогущий. Еще хотелось бы быть очень внимательными и осторожными к тому, что говорит Бог. Вот Авраам, он не был осторожен в том, что он услышал от Бога. И он, и Сара, они начали смеяться тому обетованию, которое Бог дал. Поэтому я думаю, братья и сестры, всякий раз, когда мы читаем Священное Писание, вот эта вот мудрость Божья, она выше мудрости человеческой, она выше наших ситуаций. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в том, что мы слышим с вами от нашего Господа. Итак, вот хотелось бы, чтобы сегодня эта история, она, может быть, немножко ободрила нас с вами, а чтобы обновилось наше упование и наша надежда на Господа. Тот же самый Бог, Бог всемогущий, Он сегодня является и нашим с вами Богом. И Он открывается нам на нашем пути так же, как когда-то открывался Аврааму. Аминь. Я приглашаю вас к молитве, к его желанию. Пожалуйста, помолитесь.